начнем поравно, фрагментика.
Как я уже вам говорил, мы будем, в общем-то, так и действовать. Да? То есть, с одной стороны, мы будем пытаться сами составлять какие-то композиции, а с другой стороны, чтобы не потерять ориентир и не уйти в такое совершенно уже самостоятельное творчество, не имеющее отношения к талмудическим композициям. Хотя, в конце концов, мы можем осознанно и уйти. Да? То есть, на каком-то этапе мы можем попытаться сделать что-то такое, что не имеет никакого отношения к Талмуду, но это уже будет следующим шагом. Да? То есть, пока мы делаем это неосознанно, это не является шагом, да? То есть, это не является актом. Вот когда мы сможем осознанно сказать, это мы знаем, прекрасно, талмудическую композицию мы изучили, мы делаем шаг в сторону. Вот это будет нормальный творческий, да, художественный акт. А сейчас, если мы просто будем самостоятельно что-то такое делать, я не очень понимаю, то это таким актом не будет. И мы с вами прочитаем один текстик из источника, с которым мы пока еще не имели дела. То есть мы, как мы, я не знаю, насколько это мы, но в каком-то смысле мы. Да? С одной стороны, у нас начался курс в июне, и мы посмотрели несколько фрагментов из талмудической литературы. Фрагмент один был из сборников Танаев, сборник Мидрашей Танаев, наиболее древний источник. Это был фрагментик из сборника Мидрашей Амараев, более поздний, агадический мидраш. Это была Мишна. И то, что мы не анализировали, это фрагментик из Талмуда. Да? Это, собственно говоря, у нас вообще-то говоря, если совсем так по большому счету говорить о талмудических источниках, их на самом деле всего четыре. Это Мишна, ну, к ней можно присоединить Тосефту, мы будем считать это все вместе, Мишна, то есть это изложение устной Торы, разделенной по тематическому принципу, похоже на юридический кодекс, который мы, опять же, проговорили, что, наверное, он не является юридическим кодексом, но, во всяком случае, моя точка зрения такая, что он не является в полном смысле слова юридическим кодексом. Это сборник Мидрашей Танаев, вот этот сборник древних Мидрашей, они же называются галахическими Мидрашами, то есть Мидрашами, которые вроде бы должны иметь отношение к выведению Аллахи, к выведению нормы определенной. Это мидраши эпохи Амараев, они называются агадическими, то есть они не имеют уже никакого отношения к норме, к выведению нормы. И это Талмуд, ну точнее два Талмуда, которые тоже были составлены в эпоху Амараев. И сам по себе Талмуд представляет из себя, если, опять же, очень схематично говорить, своего рода рассуждения или, по поводу Мишны. То есть Талмуд, он строится вокруг текста Мишны. Мишна является отправной точкой, от которой как бы, рассуждение отталкивается, и вокруг Мишны строится. Это Талмуд. Вот этот источник, мы с ним еще не имели дела. И сейчас мы, собственно говоря, прочитаем такой текстик и поймем, как он устроен, увидим его структуру. Из переведенных на русский язык фрагментов он, с моей точки зрения, самый красивый. Почему из переведенных? Потому что на самом деле не так много переведено. И поэтому некоторые из присутствующих этот фрагментик уже читали с ним раз шесть. Но я у них как бы прошу прощения за время. Потому что, в общем, до другого у меня красивого переведенного фрагмента нет. Когда будет на русский язык это переведено, то тогда можно. В принципе, можно было бы, если мы в оригинале могли читать, то можно было бы взять какой-то другой фрагмент. Этот фрагментик находится на пятой странице из трактата Ирувин. Он взят. В качестве предисловия нужно сказать, что Мишна, к которой относится вот это рассуждение, Там рассуждение гораздо более пространное, это кусочек такого рассуждения, взятый из Рубин, к этой Мишне. В Мишне речь идет о, не будем даже уточнять, определенная норма, по поводу которой спорят два авторитета. И один из учеников их приходит и говорит некое третье, высказывает некую третью позицию, третью точку зрения, которая вроде бы не согласовывается ни с первым, ни со вторым. И в Талмуде начинают выяснять этот вопрос, в чем дело, что это такое, и так далее. И Талмуд говорит о том, что вообще-то говоря, это высказывание неверно. То есть оно вообще неверно ни с точки зрения первой, ни с точки зрения второй. И вообще говоря, оно, по большому счету, оно неверно. Задается вопрос, почему же тогда приводится такое вот неверное высказывание. И говорится о том, что это высказывание было приведено для того, чтобы заострить ум учеников. То есть это такое было проверочное высказывание. Оно было как бы псевдоистинным. Он, значит, это высказывание высказал, этот парень. На самом деле ученики должны были немедленно пробудиться ото сна, сказать, как же так, что ты говоришь, они не заметили, приняли это за чистую монету, и значит, тогда это высказывание как бы не сработало. Но вообще это высказывание было не для того, чтобы сказать, как на самом деле, а для того, чтобы как-то поддеть тех, кто, значит, участвовал в дискуссии. Ой. Да.
В каком тематическом поле находится?
Ирувин. Вообще говоря, Ирувин, само понятие, оно связано со словом Ируф. Слово Ируф означает смешение. Смешения бывают разными. И здесь, если более конкретно, да, то есть почему я говорю, что почему важно понимать, собственно говоря, саму этимологию этого понятия, потому что мы уже говорили с вами о том, что с одной стороны каждая из тем талмудических, она очень конкретна и очень буквальна. Но с другой стороны, эта конкретика и буквальность, она имеет некую метафорическую и символическую основу, которая не всегда ясна, если мы сосредотачиваемся только на реалии. Так вот, если говорить о реалии, то реалия здесь такого рода. В шаббат запрещено человеку выходить из владения, которое принадлежит конкретному человеку, и переносить вещи в этом владении. Но при этом существует определенного рода правило, позволяющее смешать два владения или три владения. Точно так же человеку запрещено в субботу выходить за пределы населенного пункта больше, чем на 2000 локтей. Но можно и здесь, можно смешать эти 2000 локтей со следующими 2000 локтей, а еще со следующими 2000 локтей, и тогда можно на 6000 локтей свободно идти. Вот это смешение как бы локуса, да, где человек находится, оно осуществляется с помощью процедуры, которая называется ИРУФ. Почему? Не обязательно, да, то есть когда имеется в виду двор, предположим, да, или там город, деревня, то есть, например, вот в нашей деревне можно спокойно все переносить, потому что вокруг нее есть ируф, это протянутая такая, веревочка, в данном случае. Но сама как бы техника этого ирува, сейчас мы не будем останавливаться на этом, как делается этот самый ируф, но важно то, что, к чему не будем тоже, наверное, сейчас останавливаться на том, почему важна этимология вот этого самого смешения. Она связана, предположим, еще одно смешение, оно происходит, например, на закате дня. Смешение ночи и дня. Оно называется аравин, эрев. Эрев, вот эрев – это вечер, который на самом деле означает смешение. Вечер, этимология слова «вечер» на иврите – это смешение, смешение дня и ночи. И вот этих смешений, в принципе, мы можем найти в разных контекстах. талмудических, мы можем найти разного рода значения вот этого самого смешивания. Так вот, этот трактат, он следует за трактатом Шаббат и посвящен, как бы так, тематически посвящен как раз законам о том, каким образом, вроде бы, да, о том, каким образом можно смешивать разного. У нас полно здесь стульчиков.
Извините,
это новые гости, но они большой интерес имеют.
Вот книжечки.
Мы на пятой странице.
Извините. Сейчас мы увидим, что сам фрагмент не имеет к этому никакого отношения. Что, в общем, часто бывает в Талмуде, да, когда на самом деле тематика дискуссии, она уходит далеко от той темы, которая заявлена в самом трактате. Ну так вот, я остановился на том, что, значит, есть ученик, который провокационно вбрасывает некое высказывание. Высказывание это должно кого-то отточить ум, как это говорится. И дальше Гмара задает вопрос. Гмара — это еще одно название Талмуда, по сути. Задает вопрос, арамейское просто. Задает вопрос, а кто же такой этот самый ученик, почему он так нагло здесь себя ведет, да, там пытается отточить чей-то ум или что-то в этом роде. И оказывается, что это Раби Мейр. Некий Раби Мейр, который учился в двух школах. Были две таких больших школы вот в ту эпоху, когда жил Раби Мейр. Одна школа Раби Ишмаэля, а другая школа Раби Акива. Эти две школы отличались, ну, то, что известно, что они отличались подходом к истолкованию Писания. Школа Раби Акивы была как бы более радикальной, истолковывая каждый нюанс Торы, каждый значок, каждый дополнительный чубчик у буквочек. А школа Раби Ишмаэля была более сдержанной, и, в общем, метафорическое или аллегорическое толкование они применяли гораздо более сдержанно, предположим так. Так вот, говорится о том, что этот самый Раби Мейр, он учился и в той школе, и в другой школе. И, помимо всего прочего, он приобрел специальность писца, который пишет Тору. В одной из школ его учили, что нельзя ни в коем случае добавлять закрепитель в чернила, когда ты пишешь свиток Торы. А в другой школе его учили, что нужно обязательно добавлять. Я сказал, что? Нужно обязательно добавлять?
Первый раз не обязательно.
Не обязательно, что ни в коем случае нельзя. А во второй школе учили, что обязательно, строго обязательно нужно добавлять закрепитель в чернила. Он учился и там, и там. Дальше проясняется этот самый момент, почему некоторые считали, что нельзя добавлять закрепитель, а некоторые считали, что нужно добавлять закрепитель. Те, кто считали, что нужно добавлять закрепитель, более-менее понятно. Они считали, что слова Торы должны быть написаны так, чтобы их ничего не стерло, да? Поэтому нужно закрепитель в чернила добавить. А те, кто говорил, что не нужно добавлять закрепитель в чернила, они говорили, что человек может по ошибке, или не по ошибке, а муха, например, может сесть на буквочку. Есть такая буква «далит», она похожа на букву «рейш». И если человек пишет, например, слово «един», это будет «эхад», «один», «бог один», муха может сесть на буквочку «далит», и получится вместо буквы «далит» буква «рейш», и получится не «один», а «ахер», «другой». Получится другой бог, вместо того, чтобы вот один бог, он может написать так, и если добавлен закрепитель в чернила, то все, уже как бы с этим вот другим богом ему и придется, ну, и свиток выкидывать, и вот он останется с этим самым другим словом. Все это как бы предисловие краткое вот к этому самому фрагменту, который мы будем сейчас читать. То есть фигура Раби Мейра — это фигура человека, который учится в двух разных школах, и там, кроме всего прочего, он писец, да, и похож в этом смысле, можно сказать, что он напоминает немножко Гермеса, да, такого Бога письма или что-то в этом роде, да, который помимо всего прочего еще является такой фигурой, соединяющей две противоположные точки зрения. Сказал Раби Аха бар Раби Ханина. Теперь я читаю фрагментик, видите, да, это пятая страница. Мы читаем теперь продолжение того, о чем я рассказал. Открыто и явлено перед тем, чьим словом мир сотворен, нет в поколении Раби Мейра таких, как Раби Мейра. Почему же его мнению не следует Аллаха? Потому что никто не мог до конца постичь его мысль. Ведь он говорил о нечистом чистое и показывал, как это может быть. А о чистом он говорил нечистое и показывал, как это может быть. Ну, давайте просто остановимся сначала на формальной стороне дела. Да? То есть, что это за высказывание? Это высказывание, это публика определенная, о которых мы с вами говорили. Да? Вот Раби Аха бар Ханина в какой-то момент, в каком-то эпизоде сделал такое заявление. Почему он сделал такое заявление, мы не знаем. В каком контексте это было сделано, мы не знаем. Мы единственное, что знаем, сохранив это его высказывание в нашем сундуке, да, где хранятся высказывания всех разных мудрецов по разным поводам. У нас есть большой сундук с такого рода кубиками, с такого рода высказываниями. Он у нас хранится. В том числе это высказывание там тоже хранится. При этом как бы довольно сложно понимать, что Раби Аха бар Ханина, например, он подключился к дискуссии, которая происходила, вот той, которую я вам рассказал, что он подключился, да, там вот разные люди, значит, Раби Мейр бросил какую-то фразу, там то все, и тут Раби Ханина тоже что-то такое сказал. Потому что, вообще говоря, он относится к другому поколению, не поколению Раби Мейра, то есть они не могли с ним жить одновременно, и отсюда мы можем сделать вывод, что это высказывание было произнесено вовсе не тогда, когда все это дело происходило, а в какой-то другой момент. Что же он говорит? Он говорит, ну, простую вещь он говорит. Он говорит, что Раби Мейр очень крут. Да? Ну, просто вообще нет ему подобного. Но тогда сам себя спрашивает Раби Ханина, а почему же мы знаем, что вот по мнению не следует Аллаха, то есть норма. Закон не следует мнению Раби Мейра. Ну и сам отвечает на этот вопрос, опять же, да, говорит, ну, потому что он слишком умный был. А никто не мог понять его мысль до конца, никто не мог до конца постичь его мысль. Ну и кроме всего прочего, он был не только очень умный, но еще парадоксалист. Да, он говорил о чистом нечистое и показывал, как это может быть. Я специально сохранил здесь вот такую странную фразу, что значит показывал, как это может быть. На самом деле в оригинале показывал лицо этого. Показывал лицо. Само это слово что? Ну вот, что это значит, не очень понятно, да? То есть он показывал лицо этого дела, как бы. Он говорил о нечистом чисто и показывал лицо. Свое лицо он показывал, ну, скорее всего, не свое, да, а лицо вот этого дела. Кроме того, нужно иметь в виду, что слово «лицо» на иврите, можно было бы, если буквально его переводить, то это «стороны». Потому что это двойственное число на иврите «лицо». Это как бы это два. Два чего-то. Два чего? Две стороны. Лицо это две стороны. Это как бы одна сторона этимологического понятия лицо. А вторая, тоже очень интересная, она состоит в том, что оно аналогично и, во всяком случае, связано этимологически со словом внутренность. То есть, как-то не странно, лицо, которое вроде бы наружу, да, но на иврите имеет связь с тем, что внутри, а не с тем, что наружу. То есть это нечто внутреннее. Хотя, вроде бы, это две стороны, но, тем не менее, это одновременно еще нечто внутреннее. Поэтому сама эта фраза, она действительно оказывается такой многозначной. Да? То есть он говорил что-то такое парадоксальное и еще показывал лицо. Ну, поэтому невозможного, никто не понимал, и его мнению не следует Аллаха. Учили. Идет следующий кубик, да, то есть следующая называется она барайта, такого рода кубики. То есть тоже, опять же, сохраненное высказывание кого-то, сказанное кем-то, когда-то, при каких-то обстоятельствах. Говорится в этом кубике следующее. Не Раби Мейер имя его, а Раби Неурай. Почему же звали его Раби Мейер? Потому что он просветлял Меир. Слово Меир это означает просвещать. Само слово, само имя Раби Мейера, оно происходит от слова свет. Вы видите, что я не случайно вам дал домашнее задание. Да, у нас тут как раз тоже речь идет про свет. Раби Мейер это тот, кто освещает. Так вот, он просветлял в Аллахе глаза мудрецов, то есть в законе. То есть он им как бы, глаза мудрецов просветлялись по отношению к закону. И не Негурай имя его, а Раби Нехемия. А другие говорят, что звали его Раби Назар Бенара. Почему же называли его Раби Негурай? Потому что он просветлял теперь уже на арамейском языке. Просветлял в Галахе глаза мудрецов. Вот такое высказывание. Опять же, мы могли бы посчитать, что это высказывание приведено, в прошлый раз, помните, мы говорили о нарративности, псевдонарративности Талмуда, да? То есть оно как бы вроде продолжает определенного рода дискуссию о Раби Мейре, но с другой стороны, это высказывание, скорее всего, тоже было произнесено в других обстоятельствах и вовсе не участвовал в конкретной дискуссии, в обсуждении того, что же из себя представляет фигура Раби Мейер. Теперь поймем формальную связь между этими двумя кубиками. Она очевидна, да, то есть это переход по Раби Мейеру. Раби Мейер тут и Раби Мейер здесь, поэтому, в принципе, формально я могу эти два кубика соединить. Если говорить о смысле, то смысл, ну, такой странный немножко, да, то есть смысл не так уж и понятно, зачем нам, собственно говоря, это сообщать. Да, что на самом деле его настоящее имя вовсе не просветитель. Так это можно было перевести. Да, он вовсе не просветитель. Но это не его имя просветитель. А его имя настоящее Негурай. Тоже просветитель. На арамейском языке. Да, то есть кого просветитель? То ли просветитель еще на иврите, то ли просветитель на арамейском. Два просветителя у нас. Два варианта имени просветитель. На арамейском языке и на иврите. Но дальше нам говорят, что он вовсе и не просветитель. Просветителем его, это его кличка просветитель. Потому что он просветлял глаза мудрецов. А на самом деле его настоящее имя другое. Некоторые говорят, что это Нехемия. И тогда это будет утешит Бог. Такое его имя. Утешитель, а не просветитель. Или утешит Бог, а не просветитель. А другие говорят, что звали его Раби Элазар бен Арах. Само имя. Вот этот мудрец, он тоже очень известный, Элазар бен Арах. Имя его означает «Бог помог». А почему уже называли его Неурай? Ну, потому что он тоже просветлял. То есть его кличка и то, и Мейер, и Неурай, это обе его клички. Да? Пока непонятно, зачем это нужно. Да? Ну и в принципе, вы запаситесь терпением. Отрывочек небольшой, да? Но, в общем, у вас, по идее, сейчас мы проходили это, да? Летом, сейчас. В принципе, от этих текстов состояние не очень хорошее. Начинаешь их читать, да, то есть, ну, первый прочитываешь абзац, вроде еще туда-сюда, но уже после второго хочется рвать и метать. Это нормально, все хорошо, вы не нервничайте, да, мы же занимаемся изучением структуры всего этого, и в общем мы эту структуру выявим, в конце концов, нужно запастись немного терпением. Пока мы видим только, значит, первое высказывание, оно более-менее понятно, второе странное очень, про имя, и непонятно, как связано с предыдущим, правда же, тематически. То есть тематически оно не только не связано с предыдущим, но и противоречит в каком-то смысле предыдущему, правда же? Ну, в первом говорилось о том, что никто не мог понять его до конца, правда? Поэтому его мнению не следует Аллаха, то есть норма не следует его мнению. А во втором говорится, что он просветитель. Поэтому его и назвали. Чему просветитель? Не просто просветитель, а в законе он просветлял глаза мудрецов. То есть он так классно объяснял закон, что они просто просветлялись. Но в предыдущем-то сказано, что он никто не мог до конца его понять. Да, он вообще же парадоксалист, он говорил про нечистое, а чистое, а про чистое, нечистое. То есть, вообще говоря, между этими двумя высказываниями, если присмотреться, скорее противоречие, да, чем какая-то такая логическая смысл. Ну хорошо, следующий пункт. Сказал Раби. Раби – это Раби Иуда Анаси, который составил Мишну. Это знаменитая фигура такая, да, то есть это тот, кто нарушил закон, запрещающий запись устной Торы, и взял ее и кодифицировал. Он говорит так. Я мыслю яснее своих товарищей, потому что видел Раби Мейра со спины. А если бы созерцал лик его, то мыслил бы еще яснее. Ибо сказано, да будут глаза твои видеть учителя твоего. Здесь отсылка к книге Исаии, да, то есть вот эта отсылка, она называется Асмахта, то есть он опирается на определенный стих из книги Исаии. Ну, формально, опять же, поскольку здесь тоже речь идет про Раби Мейера, этот кубик здесь присоединен. Раби, например, Раби Аха Барханина, они отнюдь не люди одного поколения. Смысл этого высказывания, он тоже немножко странный, хотя его, в общем, можно объяснить, исходя из реалий того мнения, того периода. То есть, что он, собственно говоря, о чем говорит этот самый Раби? Он говорит, что я такой умный, потому что, в общем-то, видел Раби Мейера. Но видел я Раби Мейера со спины, да, у нас здесь было лицо, а здесь спина появляется. Спина. Видел Раби Мейера со спины. Ну, если бы я видел его лицо, то тогда вообще бы мне равных не было. Ну, у нас может возникнуть вопрос, кто ему мешал, подошел бы, да и посмотрел, да, на лицо, что он сам, стеснялся. Но здесь можно объяснить определенными реалиями. Дело в том, что в вавилонских ешивах, во всяком случае, хотя здесь речь идет и Раби Мейер, это еще поколение Танаев, это еще до вавилонской истории, но как там обучались, мы знаем, как обучались в вавилонских ешивах. В вавилонских ешивах были ряды учеников, и значит, лучшие ученики сидели на первом ряду, там, похуже на втором, и начинающие парнишки на последнем. Ну и можно себе представить, что Раби к этому времени был уже продвинутым, наоборот, Раби Мейер был уже продвинутым учеником, Раби был начинающим учеником. И вот он сидел и видел затылок Раби Мейера, видел его со спины. А удостоиться того, чтобы слушать Раби Мейера в виде учителя, ему не пришлось по каким-то причинам. Да? То есть вот может быть такая реалия лежит за этим рассказом. Ну хорошо. То есть пока что мы просто видим, что все три высказывания, три разных кубика, они так или иначе, скажем так, восхваляют Раби Мейера или выделяют Раби Мейера как особую фигуру совершенно. Давайте посмотрим следующее. Сказал Раби Абау со слов Раби Йоханана. Был у Раби Мейера ученик Исумхус имя его, и для нечистого он приводил 48 доводов нечистоты, а для чистого приводил 48 доводов чистоты. Был еще и Раби, у Раби Мейера был еще и ученик. У него греческое, правда, имя, Сумхус. Может, не случайно греческое имя. Посмотрим. И он, в отличие от Раби Мейера, он был, не был парадоксалистом, правда? То есть, что его отличает от Раби Мейера? Раби Мейер говорил про нечистое чистое и показывал лицо. И наоборот. А Сумхус нет, он просто говорил, вот что-то такое чистое. И про чистое приводил 48 доказательств того, что это чисто. А про нечистое приводил 48 доказательств того, что это нечистое. То есть он не парадоксалист, но зато все равно очень умный парень. Да, он мог 48 доказательств привести. Мы запомним эту цифру 48, она не случайная. Ну, читаем следующий кубик. Учили. Был в явный ученик из лучших учеников. 150 доводов он приводил, что пишащая тварь чиста. Явный – это такое место очень важное для еврейской культуры, для еврейской истории. Это место, куда после разрушения храма, которое стало после разрушения храма центром изучения Торы. То есть вот этот самый город Явный вместе с его мудрецами, точнее мудрецы, которые собрались в этом городе, это как бы то, что осталось от еврейской культуры после разрушения храма, как главное, как главный очаг этой культуры. И вот говорится о том, что в этом очаге еврейской культуры был один, на самом деле там сказано опытный ученик, буквально ватик, который приводил 150 доводов. То есть 150, ну тоже давайте напишем, это 48, а это 150. И что же он приводил 150 доводов? Относительно чего? Что кишащая тварь, а кишащая тварь по определению в самой Торе написано, что кишащая тварь нечиста, а этот значит, ученик крутой приводил 150 доводов, что она чиста. То есть он был парадоксалист, как Раби Мейер. Да? Ну и еще и был, в общем, тут не было равных в приведении количества доказательств. 150 доказательств приводил, что кишащая тварь чиста. Кишащая тварь, в общем, это такой странный подвид. И не очень понятно, какие, собственно говоря, насекомые или животные относятся к нему. В Талмуде есть по этому поводу разные споры. Ну и там почему-то крот и черепашка попадают вот в эту категорию кишащих тварей. Хотя, в общем, так по интуиции, да, это, скорее всего, какие-нибудь сороконожки или что-то такое, да, то есть они поэтому называются кишащие. То есть это хороший перевод на русский язык, потому что слово «шерец», оно так и означает «воскишить». И, например, оно используется в отношении евреев, которые воскишели в Египте. Вот в Египте тот способ, да, насколько они быстро плодились, он как раз выражен этим самым словом. Они там воскишели в этом самом Египте. Так вот, этот самый ученик, ну, в общем, совершенно круто утверждал, в противоположность тому, что написано в тексте Торы, да, что это кишащая тварь чиста. По поводу чистоты и нечистоты, я просто замечу, что здесь не имеется в виду, что черепашку или крота нельзя кушать, да, употреблять пищу, понятно, что нельзя. Их нечистота или чистота, она связана с тем, что если трупик вот такого рода животных из кишащих тварей попадает на посуду, то посуда становится ритуально нечистой. Это имеется в виду. Сказал Равина. Это следующий кубик. Равина, мы перескакиваем на самом деле на несколько поколений. Если Раби это тот, кто составлял Мишну, то Равина – это тот, кому приписывается редактура Талмуда. Возможно, здесь эти имена подобраны тоже не случайно, об этом я чуть позже скажу. Но в данном случае это высказывание как бы принадлежит человеку, который завершил Талмуд, который превратил Талмуд в некое законченное произведение. Он говорит так: «Я могу привести рассуждение, доказывающее, что кишащая тварь чиста». То есть он тоже вызвался, да, уже прошло много лет, много поколений, завершен уже, или он завершает Талмуд и говорит, где он говорит. Ясно, что это не происходит вот сейчас, да, то есть мы не можем соединить всех этих персонажей в единую компанию, в единый диалог, потому что он не мог бы состояться. И Равина по непонятным совершенно причинам, в каком-то своем контексте, да, выскакивает и говорит, я могу доказать, что кишащая тварь чиста. И пытается доказать. Как он доказывает? Если змея чиста, хотя она мертвит и этим множит нечистоту, то кишащая тварь, которая не мертвит и не множит нечистоту, тем более чиста. Вот такой у него силлогизм получается. Да? То есть источником нечистоты, то есть здесь нужно понимать,
может быть, я скажу два слова, что такое нечистота, в принципе, вот в талмудической литературе. Нечистота, она связана со смертью. То есть у нас неправильная ассоциация возникает, да, то есть нечистота, это что-то нечистое или чистое, в этимологии на иврите там нет как бы этого, вот такого оттенка. Там скорее, хотя может и есть на самом деле, то есть, но не грязь, во всяком случае не у нас чистое, оно как бы альтернатива грязному, а здесь это не совсем так. Так вот, понятие нечистоты, оно связано со смертью. Источником нечистоты является труп человеческий, главным источником нечистоты. Ну и, например, женщина во время менструального цикла нечиста именно поэтому, потому что это тоже связано со смертью, да, то есть гибель яйцеклетки, поэтому здесь не в том дело, что кровь, потому что кровь, в общем, она нечиста или нечиста, кровь совершенно нормальное явление, да, а в том, что здесь есть что-то от смерти. То есть и все, что связано со смертью, так или иначе, оно классифицируется в разными степенями вот этой самой ритуальной нечистоты. Поэтому именно раввин рассуждает именно таким образом. Он говорит, что вообще-то говоря, змея, ядовитая змея, да, она может привести к тому, что появится мертвое тело. То есть она увеличивает как бы нечистоту в этом мире тем, что она жалит человека и является труп, который является источником нечистоты главным. И тем не менее, она считается чистой, она не принадлежит категории вот этих самых кишащих тварей. А что черепашка? Черепашка же ничего не сделает, кроме того, плохого. Она не может никаким образом никакую нечистоту, так почему же она должна быть нечистой? Она должна быть тогда тоже чистой, раз уж змея чиста. Однако, по мнению мудрецов, это рассуждение неверно. Ибо подобно колючке мертвит змея. Рассуждение раввины опровергается. Как оно опровергается? Опровергается тем, что посылка раввины, она была неверной. Раввина утверждал, что если у меня какая-то вещь приближает или может приблизить смерть, то она как бы близка к понятию нечистоты. Чем она дальше от возможности причинить кому-то смерть, тем она чище. Он говорит, что нет, это совершенно неправильная посылка. Потому что, например, есть ядовитое растение, человек укололся об это ядовитое растение и умер. Но от этого растения не становится нечистым. Ну, можно было бы их пример, я сейчас трансформирую. Например, кирпич. Он что, кирпич и кирпич. Но в принципе, если он упадет на голову, да, то он может причинить как бы смерть. Тогда что же кирпич? Кирпич, значит, тоже мы сочтем его нечистым из-за этого. Нет, это и есть их ответ. Да? То есть, на самом деле, то, что может причинить тот или иной предмет в мире, может он причинить смерть или не может причинить смерть, никак не связано с его статусом. Чуть позже, когда мы уже весь фрагментик разберем, мы поймем, в чем ошибался раввина и почему, собственно говоря, вот эти самые черепашки или кротики, совершенно невинные, да, они на самом деле считаются нечистыми с точки зрения писания, с точки зрения Торы. Мы приближаемся к концу. Настроение хорошее, бодрое?
Да.
Молодцы. Сказал Раби Ава со слов Шмуи. 3 года спорили дом Гилеля с домом Шамая. Эти говорят по нашим словам Аллаха, а те говорят по нашим словам Аллаха. Сошла с небес Батколь. Батколь — это эхо дословно. А в общем, так называется такая персонифицированная сущность женского рода, которая сходит с небес. Голос небес, так можно было перевести. Так вот, сходит она с небес и говорит: и то, и другое, слава Бога живого, но мнению дома Гилеля следует Аллаха. Давайте вернемся немножко к предыдущим кубикам. И мы видели, да, то есть у нас идет как, если формально? Раби Мейр, Раби Мейр, Раби Мейр, Раби Мейр, да? Потом у нас переходит это с Раби Мейра на количество доводов, 48 доводов, 150 доводов. Дальше переход кишащая тварь, да? Это я сейчас просто обозначил формальные переходы от одного кубика к другому. Да, мир, 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 доводы, пишащая тварь. А теперь у нас вроде бы нет ничего такого, ни кишащей твари, ни доводов. Здесь говорится о том, что 3 года спорили Дон Илэй и Дон Шамай. По поводу Аллахи. С чем же связан этот кубик, как формально его сюда прицепили? А где была Аллаха? В самом начале, да? То есть на самом деле вы видите, что такое построение тоже возможно. То есть дается кубик, который не последовательное соединение. То есть у нас есть последовательное соединение кубиков, где каждый присоединен к предыдущему по какому-то ключевому слову. А вдруг появляется кубик, который соединен с первым формально. Там, в первом кубике, нам говорилось о том, что Аллаха не следует мнению Раби Мейра, и здесь говорится тоже о том, чьему мнению следует Аллаха. Я специально перевел так, чтобы это совпадало с оригиналом, где эти выражения, они действительно идентичны. Там следовать мнению, и здесь следовать мнению. И именно по вот этому принципу связан этот кубик, вносится этот кубик в композицию.
Не только.
А как еще?
Раби Мейр, они учили что-то другое, они просто спорили, и их позиции равны. И точно так же равно то, что говорит Раби Мейр.
Как они? А с кем Раби Мейр?
Его слова с его словами. Ну, в смысле, он учит о чистом нечистое, а нечистом чистое, и все равно никто не может его правильно. Как же он может повернуть друг другу Шамай и Гилель?
Нет, это как бы хитрая связь, и я не уверен, то есть никто не может опровергнуть, но его мнению не следует. А в споре Шамая и Гилеля все-таки одному из мнений следует. Причем она следует, в отличие от Раби Мейра, которому она не следует, потому что никто не мог понять его, с Шамаем и Гилелем вроде бы аргумент другой, не потому что тот кого-то не мог понять. Да, все.
Но они друг друга не могли понять.
Нет, понять они, может, могли, они не понимают. С Раби Мейра они приняли не потому что, как бы, все говорят, да не, он умный, он вообще умный. Он вообще, но понять не может, поэтому не понимаем. А здесь? Здесь вроде бы этого нет.
Есть парадокс. Если Бетхоль говорит, что и то верно, хотя они взаимоисключающие.
Да, но
парадокс в том, что он говорит, и то верно.
Ну, нет, там нет парадокса. Просто никто не понимает. Он не говорит, что и то верно.
Он говорит, что чистое, нечистое.
Ну да, он парадокс строит, там он строит парадокс. Парадоксальное высказывание. А здесь, если уж на то пошло, да, то тогда можно сказать, что голос небес высказывает парадоксальное высказывание. Да? Раби Мейр высказывал парадоксально, а здесь голос небес высказывает парадоксально, что и другое слова Бога живого. Но в этом смысле да. Но мы не закончили кубик. Кубик здесь состоит из 3 абзацев. По сути дела, мы остановились на середине этого самого кубика. Он длинный, большой. Потому что дальше следует такой вопрос. Но если и то, и другое, слова Бога живого, чем заслужили мудрецы дома Илеля, что их мнению следует Аллаха? А тем, что они были любезны и скромны, и учили только свои слова, не только свои слова, но и слова дома Шамая. Мало того, слова дома Шамая ставили они прежде собственных слов. Да, даже из 4 абзацев состоит этот кубик. Ну, остановимся пока на этом. Да? То есть задается вопрос относительно того, почему, если и то, и другое слова Бога живого, как же так? Ну и оказывается, что гилейцы, они просто, ну просто люди получше, характерные, да, получше. И поэтому их мнению следует Аллаху. Вот это сейчас мы увидим, да, то есть, кроме всего прочего, они как бы уважительно относились к оппонентам и ставили слова оппонентов даже прежде своих собственных слов. И дальше следует иллюстрация того, что они ставили свои слова своих оппонентов перед своими собственными словами. И мы сейчас увидим, что эта иллюстрация, она немножко тяжеловесная и не очень понятная, что, собственно говоря, она иллюстрирует. Подобно тому, что учили, подобно тому, это имеется в виду, что вот как мы видим, да, что они ставили слова дома Шамая прежде своих собственных слов. Мы учили. Сам почти весь в суке, а стол в доме. Дом Шамая отвергает, а дом Илеля принимает. Сказал дом Илеля дому Шамая, Разве не было такого, что ваши старцы и наши старцы отправились навестить раби Йоханана бена Хоронита и нашли его сидящим сам почти весь в суке и стол в доме? Ответил дом Шамая: ну, разве это доказательство? Ведь сказали наши старцы раби Йоханану бена Хорониту: если таков твой обычай, то не исполнил ты заповедь о суке во всех твоих дней. Ну, странная иллюстрация, правда же? Где здесь, собственно говоря, слова дома Шамая, которые ставятся прежде слов дома Илея? Вы видите их или нет?
Ну, вообще-то, ну, подобно тому, что вы ушли, там просто вначале идет Шамая.
Совершенно верно. То есть можно было бы считать так, что если вообще весь этот кубик учили в доме Гилеля, да, то тогда Захар совершенно прав. Здесь же сначала идет мнение дома Шамая, а потом мнение дома Гилеля, да? Сам почти весь судья стол в доме, дом Шамая отвергает, а дом Гилеля принимает. Если это высказывание принадлежит дому Гилеля, то тогда получается, что они сначала поставили мнение дома Шамая, правильно? Но тогда непонятно, зачем нам приводить все дальше телегу, правда же? Ну, можно было на этом и остановиться. Ну, можно сказать, что они остановились, потому что сам кубик большой, надо приводить весь кубик, например, так, да? Здесь есть любопытный комментарий средневекового, классического комментатора Раши, который говорит: ну как же, потому что здесь же написано, что сначала ваши старцы, а потом наши старцы. И к этому комментатору, естественно, возникает вопрос: ну подожди, мы же не говорим о том, что они предпосылали старцев. Здесь они самих старцев поставили перед собой. Они же вроде бы должны были слова этих старцев поставить перед собой, а поставили старцев. Далее невозможно пройти, да? Но можно, конечно, сказать, что если уж они самих старцев пропускали вперед себя, то тем более они перед своими словами упоминали слова дома Шамая. Ну хорошо, теперь нам нужно, по-видимому, понять, о чем идет речь здесь. Что это за ситуация такая? Ситуация, это я сейчас ее нарисую. Сука. Сука — это шалаш, который евреи строят во время праздника Суккот. И есть предписание, что во время этого праздника, в течение 7 дней, евреи должны в этом временном жилище, а это дом. Это временное жилище не обязательно должно быть присоединено к дому, но в принципе может. Так вот, все эти 7 дней человек должен жить вот в этом временном жилище. Причем, что значит жить, спрашивает Талмуд. Жить — это что? Ну, например, кушать. Ну, например, спать. Вот спать и кушать, они как бы являются определяющими жизнь в суке. И отсюда как бы такой закон, что необходимо кушать нельзя за пределами суки вот в эти 7 дней. Поэтому, например, в Израиле в эти 7 дней все ресторации строят суку на улице, да, и в общем, потому что внутри нельзя кушать. Можно кушать только снаружи, поэтому там не пройдешь, вообще не проедешь. Сейчас все перегорожено этими самыми суккотами, через которые приходится продираться, да? Потому что все ресторации, значит, строят наружу эту сукку, чтобы человек мог там покушать.
Был фильм хороший, по-моему, израильский, когда семья пригласила гостей.
Есть такой фильм, называется «Ушпизим», да.
Хулиганы какие-то, они весь праздник испортили, потом их выгнали.
Ну, например, да, да, этот фильм «Ушпизин» очень известный, да.
Да, по-моему, я не помню название фильма, отличный фильм, его можно 10 раз пересмотреть.
Ну вот, вот у нас, предположим, стол в данном случае. Этот стол находится в доме. То есть, если, предположим, у человека здесь балкон, и он построил суку на балконе, тоже очень распространенное сегодня явление, или в садике, я вот строю в садике, как раз у меня балкон, и я выхожу в садик, я здесь строю суку. Так вот, человек решил сделать так. Стол ему поленился выносить стол. Он не занес стол в суку. Он сам сидит здесь, в суке. Вот он сидит. Вот он сидит. Да, а здесь у него там тарелка, стакан. Но у него вот здесь, вот в доме. Да, вот тарелка, стакан, умноженная, там бутылка. То есть все это находится у него в доме, а сам он сидит в суке. Теперь вопрос возникает такой. А вот если он так сидит, то он выполняет эту самую заповедь или нет? У него вся... Что?
Он
Ну почему? Вот у нас как раз два мнения. Да?
Нет, он должен гостей приглашать.
Не-не-не. Мы сейчас не сами решаем, да? То есть мы сами ничего не должны решать. Мы должны посмотреть. Я объяснил это не к тому, чтобы мы сейчас выносили решение, да, а к тому, чтобы мы поняли, о чем здесь идет речь. Значит, одни, дом Гилеля говорит, нормально, выполняет. Он же сам сидит в суке. Сам почти весь в суке, а стол в доме. То есть руки у него не в доме, не в суке. Поэтому почти весь. А дом Шамая говорит, нет, он ничего не выполняет. Да, вот как бы две точки зрения. Одни говорят нормально, другие говорят ненормально. Это вот такая вот ситуация, просто чтобы мы ее понимали. Мы вернемся к этой ситуации, когда сейчас завершим чтение всего фрагмента. Ну хорошо, ну и странная история про некого раби Йоханана бен Ахронита, который сидит, значит, вот так вот, они пришли, непонятно, что поперлись, да, все там дружно, одна школа, другая школа, пришли к этому раби Йоханану, он вот так сидит, и дом Илеля как бы теперь говорит, ну раз мы видели, что он так сидит, значит, все нормально, мы же видели такую картину, помните, с вами пошли, и он так сидит, ну я говорю, конечно, он так сидит, так он же не выполняет, мы же ему так и сказали, ты же ничего не выполнил, если ты так делал, то ты никогда ничего не выполнил. Ну хорошо, теперь это отступление заканчивается, и кубик тоже сейчас вот завершается кубик последним абзацем. Это чтобы научить. То есть что это? Это то, что Аллаха следует, или норма следует, закон следует мнению дома Гилеля. Вот этим таким хорошим характером парня. Что принижающего себя святой благословен он возвышает, а возвышающего себя принижает. Величие убегает от убивающегося за ним и убивается за избегающим его. Время сбрасывает того, кто торопит час удачи, но покорно стоит и ждет ждущего свой час. Немножко поэтический перевод. Не знаю, чем это обусловлено, но так, видимо, настроением переводчика. Значит, получается, что все это, то есть то, что Аллаха следует дому Илеля, оно обусловлено тем, чтобы научить нас одной простой вещи. Да, не, ну, в общем, не высовывайся так особо. Да? Будь поскромнее, не торопи события и так далее. И жизнь тебя наградит. Бог тебя наградит, жизнь тебя наградит. Да? Не надо спешить, не надо лезть, не надо высовываться, не надо стремиться к величию. И тогда величие само придет к тебе, и все у тебя будет в порядке хорошо. Да? То есть... Чего? Ну, хорошо, да. Нормально, да? На этом вот этот большой-большой кубик завершается. И, наконец, наша композиция завершается. Последним кубиком учили наши наставники. 2,5 года спорил дом Шамая с домом Гилеля. Вы видите, связь понятна, да? Предыдущий кубик это спор дома Гилеля и дома Шамая. И этот последний тоже спор дома Гилеля и дома Шамая. Одни говорят, для человека лучше, если бы он не был создан, чем быть созданным. Другие говорят, для человека лучше, что он создан, чем если бы он не был создан. Посчитали голоса мудрецов и решили, для человека лучше, если бы он не был создан. Но раз уж он создан, пусть копается в своих поступках. А некоторые говорят, пусть проверяет свои поступки. Ну, разница между копается и проверяет. Сейчас не будем в нее вдаваться. Там в оригинале либо копаться действительно буквально, либо ощупывать. Можно начать спекулировать, что копаться это проникает во внутреннюю как бы суть, да, в причины, которые мои поступки обусловили. А ощупывать это наоборот, просто ну, понимать, что, собственно говоря, я совершил. Да? То есть важно, что у вас причина, например, что я совершил. Но это я фантазирую сейчас, просто так. Важно здесь что? Что вот этот кубик, он с предыдущим понятно как связан. Кто что говорит, тоже непонятно. Они спорили долго, стоит ли человеку быть созданным или не стоит быть созданным. Да, и в конце концов, с помощью голосования решили, что не стоит быть созданным. Вообще не стоило бы быть созданным человеку. Но раз уж он создан, то ему ничего другого не остается, как заниматься проверкой той или иной своих поступков. Ну хорошо, вот, собственно говоря, мы прочитали фрагментик, да, то есть теперь вы знаете, как более-менее выглядит там. Вот так сидишь, читаешь на досуге. Настроение улучшается. можно, в принципе, продолжать должность с таким же успехом. Но сейчас мы попробуем понять, что, собственно говоря, здесь происходит. Значит, для того, чтобы понять, что здесь происходит, нам нужно несколько моментов вскрыть. И я это тоже уже говорил вам многократно. И это правило, оно справедливо не только для талмудических текстов, но и для любых текстов. В этом смысле я полностью на стороне русских формалистов, да, что вообще говоря, текст вскрывается в тех местах, где он наиболее странен. Места странности, места остранения, они являются ключевыми для того, чтобы проникнуть в тот смысл, который текст говорит, если он, вообще говоря, имеет эти странности, да, потому что текст может и не иметь никаких странностей. Например, телефонный справочник нормально написан, да, нет никаких платка, никаких странностей нет, и понять его можно с первого раза. Есть тексты, которые прячут свой смысл так или иначе. И вот если они прячут свой смысл, то мы можем подойти к нему или попробовать его вскрыть через те странности, которые в нем обнаруживаются. Но первую странность я даже зафиксировал, да, это показывать лицо. Это было странное очень высказывание «показывать лицо». Оно и на иврите звучит немножко странно, но на русском оно совсем странно звучит. Вторая странность, с которой мы встретились, это высказывание Раби, да? Хотя мы его объяснили, это высказывание, что он мог бы подойти к Раби Мейру, видеть его, как бы, лицо Раби Мейра. Но он говорит, что все, я такой вот умный, такой я, это самое, потому что видел Раби Мейра со спины. И вы видите, что здесь лицо и спина снова начинают играть, ну, какую-то определенную роль. Само это высказывание, оно является для тех, кто читал Тору, совершенно очевидной аллюзией. Да? Нет у вас, не возникло аллюзии?
Маше, который
с Богом. Это очевидная аллюзия. Да? То есть в Писании есть эпизод, где Моисей просит у Бога раскрыть ему свое лицо, или, точнее, там может, не лицо просит раскрыть, а просто рассказать ему, как дело обстоит на самом деле, может даже и лицо, я не помню. Просит его раскрыть. На что Бог ему говорит, что не увидит человек моего лица, оставшись живым. Что же я сделаю, говорит Бог, я тебя поставлю в расселину скалы, пройду мимо тебя, и ты увидишь меня со спины. И вот это со спины, оно там звучит точно теми же словами, которые в нашем фрагменте. То есть другими словами, вот эта аллюзия, она является здесь совершенно очевидно для читателя этого текста, уж точно, да. И говорит она, по сути дела, такую, ну, любопытную вещь, да, то есть она выстраивает, как только она возникает, она выстраивает мне структурное соответствие, так это можно назвать. Какое структурное соответствие? Ну, простое. Бог Моисей, Раби Мейр, Раби. И вот эти соотношения, ну, они, если не равны, то, во всяком случае, тождественны. Правда? Ну, это для Раби Мейра, может, слишком лестно, да? но тем не менее, Бог по отношению к Моше то же самое, как Раби Мейр по отношению к Раби. Ну, так получается, если мы эту аллюзию как бы примем, как очевидно. Да? Теперь, что же, собственно говоря, оно означает? Ну, здесь лицо остается сокрытым, правда? Лицо остается сокрытым. Хотя само слово «лицо», как я уже вам говорил, оно имеет отношение к некой внутренности. Внутренность, если хотите, остается сокрытой. Лицо остается сокрытой. А спина оказывается увиденной. Да? То есть Моше видит спину.
Подождите, а показывает лицо. Где?
Марбейло по ним.
А, нет, переводит нет.
Где? Нет, я перевод сделал, ну, нормальный, на русском, да, пояснил, что буквально это показывает лицо. Точно так же, значит, и с Раби Мейром. Раби видит его спину, а лицо его не видит. Моше получил, как мы знаем, письменную Тору, правда же? А Раби записал какую Тору? Устную Тору. То есть это... Казалось бы, случайная штуковина, но на самом деле совершенно не случайная. Для Талмуда она совсем не случайная. В талмудической литературе, правда, не в самом талмудическом тексте, а в комментариях средневековых, встречается история о рабе, как он, собственно говоря, остался жив. Там тоже был некий указ, как его относительно евреев, что они не должны быть обрезаны, и подруга там кесаря, значит, укрыла раби, выдала своего сына за раби и так далее. Вот эта вся история, она, естественно, аллюзивно связана с Моисеем, где тоже был приказ фараона относительно уничтожения всех младенцев, и там, значит, он был спасен. То есть эти фигуры, фигуры Моше, Моисея и раби, они так или иначе на уровне вот таком, если хотите, агадическом, то есть сказочном, они сопоставляются. И здесь получается, что если Моисей получил письменную Тору и увидел Бога со спины, а раби составил устную Тору и видел раби Мейра со спины, то тогда Бог — это как бы условно его лицо — это лицо письменной Торы, а лицо устной Торы тогда получается это раби Мейр. Да? Вот такая получается история. Теперь относительно вот этого ученика раби Мейра, которого звали Сумхус. Сумхус умел доказывать с помощью 48